часов 9 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. Я приветствую всех, кто нас слушает с помощью «Эхо» и смотрит с помощью замечательной компании «Ситивизор». Это можно делать. Нам можно писать смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45. И я должна сказать, я не скрываю от моего гостя, что спасибо ему, он нас сегодня выручил в последнюю минуту, при том, что он у нас был абсолютно в плане. Это автор-исполнитель Олег Городецкий. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброй ночи, дорогие ночные друзья.
Ночные, ну, у кого как, у кого-то уже раннее утро.
У кого-то уже утро.
Да. Вот, кроме того, я хочу воспользоваться служебным положением и поздравить с днем рождения, наступившим буквально 9 минут назад, автора-исполнителя, писателя Юза Олешковского, и сообщить желающим, что в субботу, если я не ошибаюсь, в 4 часа дня, в «Гнезде глухаря» будет творческий вечер, по-моему, единственный за этот сезон вечер Юза Олешковского в «Гнезде глухаря», так что милости просим всех, кто желает. Но я хочу сказать несколько слов про Олега Городецкого. Вот, знаете, для меня всегда загадка природы абсолютная. Существуют люди, которые четко пишут совершенно на свои стихи. Существуют люди, которые транспонируют чужие стихи. Существуют исполнители. И все они друг друга втайне недолюбливают. И все эти три... Ну, потому что полные авторы считают, что они делают большое дело. Авторы музыки предполагают, что они, в числе прочего, популяризируют замечательную поэзию, а исполнители... Среди исполнителей есть люди, которые поют так, как и автор не споет. Вот вы как-то совмещаете в себе все три опции, и как вам внутри себя живется?
Ну, как вам сказать? Как любое внутреннее размножение личности, наверное, это...
Уже шизофрения.
Проявление шизофрении, да. Ну, не могу сказать, чтобы оно меня сильно смущало.
Я очень довольна.
Не страдаю психическим недугом, я им наслаждаюсь.
Понятно. Замечательно совершенно. Вот буквально мы слышали в студию, вы сообщили, что вам тут грядет круглая дата, такая первая по-настоящему круглая дата, и что в связи с этим вы надумали сделать некий бест, как говорится.
Ну, не то чтобы бест, а то, что в результате, после всех вот этих вот лет писания и отсеивания, вот это то, что, если говорить об авторском именно диске, то, что вот в процессе писания и отсеивания осталось. Угу. Осталось на самом деле не так много, потому что лет 25 я что-то пытаюсь писать, и вот я тут понаписал, чуть не проследился, увидев 18 песен.
Ну так это же замечательно, значит, у вас просто очень высокие критерии оценки.
Наверное.
Ну, работать.
Это при том, что очень высокий критерий оценки и так на выходе изначально, потому
это
что
нормально.
Их очень немного.
Это нормально. Олег Городецкий у нас в гостях, прошу.
С точки зрения времени, прожитый день равен сумме витков, обезумевшей стрелки, а умение тела отбрасывать тень не уменьшит количество яблок на ветке. Значит, утро не может быть вечно живым, превращаясь в промозглый мертвеющий вечер. Сколько май ни проси, непременно за ним разразится ноябрь и ляжет на плечи, опустится вечер и выключит свет. Циферблат станет тесен сходящимся стрелкам, изменив траектории дальних комет. Черный космос отдаст предпочтение тарелкам, и последнее яблоко, вмиг перезрев, даст по кумполу новому сэру Ньютону. И полуночный гость, на трамвай не успев, зашагает домой по тропе небосклона. А потом все вернется на круги своя, с первым боем часов усмирится природа. Осень где-то увязнет в снегах января. С Новым годом, любимая, спи, с Новым годом.
Олег Городецкий у нас в гостях, уже пошли заявки. Олег, очень рад видеть и слышать тебя там. Там с большой буквы. Спасибо, спасибо. А спой в комнате у Шапира, плиз. Подпись «Ушарик».
Понятно. Лёша, специально для тебя песня новосибирского автора, к сожалению, к величайшему сожалению, несколько лет как уже не живущего, Владимира Петровича Болотина.
Шапиры, водочка беспрестанно, к водочке разговоры шумно и редко.
ресторана. Стиль рококо с портвейном, смесь портсигара с пивом, спальня, пресс-клуб, кофейня, комната у Шапиры. Здесь вы встречались с братом, здесь навсегда влюбились, здесь вам безмерно рады, здесь вам очки разбили. Встречи без этикета, речи без транспарантов, вина без этикеток, молодость без возврата. В Киеве или в Мытищах видишь пьянчушка мимо, спросишь, где пил дружище, да в комнате у Шапиры. Смерть всем столам на месте, бой всей посудной власти, совесть из-под ареста и по боку все напасти. А утро пусть будет грустным, трезвым и справедливым, спросят, где стал ты русским, да в комнате у Шапиры. Двери наотмашь с хрустом, тесно нам в этом мире, и пусть им всем будет пусто, тем, кто не знал Шапиры.
Замечательно совершенно. А это не тот Булатин, который написал в свое время, у него была, в числе прочего, замечательная пародия на Щербакова?
Не знаю, по-моему, нет.
Ага, может быть.
По-моему, нет.
Но я хочу вернуться к вашему творчеству. Я напомню, что наш гость Олег Городецкий. Так, это обращение, наверное, к нашему звукорежиссеру Васе. У нас есть постоянный суровый слушатель под названием Амух. Расшифровывается это как американское ухо, который просит чуть бы гитарку прибавить, если можно. Вопрос вот какой. Вот смотрите, вы сами, ваш товарищ, как я понимаю, коллега Игорь Белый, многие другие люди из 32 августа. Так сказать, вот ваш вектор, ваше направление в жанре авторской песни вы пишете сложно. Правда, сложно пишете?
Ну, опять же, не все 32 августа пишет сложно.
Большинство, я бы сказала.
Ну, возможно, да.
Вот. Я в свое время, когда я только начинала программу об авторской песне, это, в общем, все-таки такая некая попытка аналитики, согласитесь, я все переживала, что многие пришивают авторскую песню автоматически, так это, к гитаре и сырым кедам, да? Вот. И, скажем, то направление, в котором работаете вы, Олег, это не, безусловно, это не та история. Это история для очень узкого круга. Это история для 5% от 5%. Потому что, знаете, как, ну, хочется попроще. Мне безумно нравится то, что вы делаете. Но я знаю очень многих людей, которые в машине, например, заводишь, они говорят, не-не-не, вот это вот очень сложно, а можно что-нибудь такое вот более линейного? Вам, я так понимаю, что вы просто по-другому не умеете?
Ну, пытался, не получалось.
Ностальгично-то как, пишет Семён из старых Васюков. Итак, Олег Городецкий у нас в гостях. Числа прочего, вы сообщили о себе, что собираетесь выпустить два диска. Один исполнительский, другой авторский.
Да, один исполнительский, другой авторский. Исполнительский диск у меня один был, тоже записанный не то чтобы официально, но вполне студийно. Он был записан сколько там, 7 лет назад. 7 лет назад, да. Или даже 8. 8 лет назад. Но то, что там вот я пытаюсь оттуда иногда послушать, мне сейчас в основном не нравится.
Ну, вы знаете, это вообще нормальная история. Вот тут пришел один замечательный вопрос вам, чудный. Отражается ли профессия на творчестве? Я вспоминаю старый анекдот про Бормана, который говорит Штирлицу, вы лучше послушайте, какую я песню написал, лыжи у печки стоят, да?
Профессия на творчестве, ну как? Если не считать нескольких там когда-то по юности и чаще всего в соавторстве написанных вполне профессиональных медицинских переделок, перетекстовок так называемых, то скорее, наверное, нет.
Так нет, на самом деле, как это, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Да, я вот эти, я многие вещи иногда смешиваю в своей жизни, но вот эти стараюсь не пересекать.
Слава богу. Тогда давайте поем.
Три шага от окна до двери пусть. Солгал, кто потом проверит, напишу и поставлю точку, а на шум дверцу на цепочку и вперед медленно по кругу ходит год, загоняя в угол ночь и день, и меня в придачу вряд ли тень разрешит задачу, а потом наобум не в тему, крепким лбом буду биться в стену, и слова скучных строчек племя, что созвал, превращать во время. Три шага от окна до двери пусть. Солгал, кто потом проверит, кто поймет время быстрых строчек, долгих нот и дверных цепочек. Кто простит, кто попросит слова, этот вид не сменить на новый. На века в типовой пещере три шага от окна до двери.
Жуткая какая вещь, на самом деле.
А что делать?
В свое время есть такая книжка, я ее очень люблю. Это Ирина Адоевцева. У нее есть одна книга «На берегах Невы», вторая «На берегах Сены». С моей точки зрения, «На берегах Сены» послабее, но там есть замечательный диалог приведен между автором и Иваном Алексеевичем Буниным, который говорит, Ирина Владимировна, писать надо либо о страшном, либо о прекрасном. И знаете как, вот... Опять же, это читалось в какой-то книжке, что доктора всегда были таким вот чудовищным явлением природы. Ведь вот человек стоит над тобой и делает тебе больно. При этом он понимает, как ты устроен, он понимает, для чего все это нужно. И, наверное, по этому поводу у него мозги сформированы совершенно по-другому. И вот только что прозвучавшая вещь, она безумно грустная, она безумно безнадежная.
Ну,
а вы по роду деятельности обязаны быть идиотическим оптимистом.
Ну, идиотическим не знаю, оптимистом тоже особенно никогда не был. Но как-то мне удалось сохранить в себе, скажем так, юношескую надежду на какой-то просвет где-то там. Вот, может быть, когда-нибудь.
А объясните, пожалуйста, Олег, вот юношеская надежда на просвет... обычно она рождает очень плохие стихи. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю?
Не знаю.
Докажите.
Ну, давайте попробуем тогда еще к одной области обратиться, потому что очень много стихов песнями не становятся.
Угу.
Как-то так получилось, что за последние там лет 8, опять же, написались две песни, одна из них на чужие стихи, и довольно большое количество просто стихов. Там, ну, например, вот такая вот вещь, я постараюсь ее там не сбиться, это для меня новое стихотворение, оно написано полгода назад. Это называется «Новое». «Поздним вечером время, не попрощавшись, ушло вперед. Твердо зная, что твой автобус уже не придет, ну а если придет, это будет не твой автобус. На своей остановке пока еще хватит сил. Жди, на плечи тебе скоро сядет век имбецил, остановит твой глобус. Ты от слова «халва» заплываешь жиром у всех на виду. Нынче горькая водка и та исключительно на меду. Да и то не пьянит и не греет, но обжигает. И какие к черту мята и резеда, вместо чая с лимоном марганцовка и череда. Да и тех не хватает. Вместо чая с лимоном то ли дым вокруг, то ли пыль от шагающих строем сапог, от растоптанных миль. Да и кто разберет этот новый дурдом на марше?
и звучит не орган, а какой-то марш или вальс в исполнении духового оркестра нетрезвых Вась, и красивый не машет. Очень надо махать, если ты безнадежно отстал. Ты остался, остыл, как застывший в воде кристалл. Невозможно догнать, ибо время стоять не умеет. Время вышло вперед, вот теперь как дурак и стой. Подставляя ветру с его прошлогодней листвой. То свой зад, то свой перед.
Хорошие стихи, правда, хорошие стихи. Вы знаете, ну, опять же, идет реакция от наших дорогих слушателей. Вот вам тут такое сообщение. Олежек, чирикни. Рады за тебя, не спим, слушаем. Скажи про Хорду. Вы сейчас начнете говорить про Хорду, а я вам поправлю микрофон, который требует немедленно поправить.
Понятно. Окей? Хорда – это слет, который я в меру своих возможностей провожу последние 21 год. Там, с 19 лет я начал заниматься этим безобразием. Хорда, как всегда, последние много лет уже проходит в третьи выходные октября, как последние несколько лет, как всегда, в подосинках.
Угу.
Все, кто хочет прийти на Хорду, с удовольствием это сделайте.
С удовольствием это сделайте. Олег Городецкий у нас в гостях. И вот скажите, пожалуйста, был период, это был, наверное, период активной концертной деятельности первого круга, когда дефицит интеллектуального, дефицит душевного, не духовного, он был настолько высок, что битковые залы, аншлаги. На сегодняшний день друг и враг интернет дает возможность любому человеку, не выходя из дома, в общем-то, получить все, что угодно. Любая новая песня может появиться в интернете через полчаса после того, как она написана. Хорошо это или плохо, на ваш взгляд? На ваш авторский, поэтический, исполнительский
взгляд?
Вы знаете,
это не хорошо и не плохо. Это так есть. С одной стороны. С другой стороны, насчет того, что это так есть, вот в понедельник, 17 числа,
угу,
у Игоря Белого в
Гиперионе?
Гиперионе, известном, широко известном, уже даже не очень узкому кругу, проходил концерт сначала одесского, а ныне американского автора Алика Алабина. Мы в этот зал с Игорем напихали, по-моему, 70 стульев.
Угу.
И то народ стоял.
Угу.
Я понимаю, что 70 по сравнению с тем, что творилось там 20 лет назад, это ничто. Но по нынешним временам это достаточно много. Алик Алабин, который постоянно есть в интернете, который выкладывает какие-то свои музыкальные композиции, какие-то новые песни, еще что-то. Более того, я даже знаю людей, которые смотрели интернет-трансляцию этого дела аж в Томске.
Ну, а что вас удивляет? Нас с вами сейчас, помимо наших американских ушей, смотрят как минимум в Санкт-Петербурге, надеюсь, в Амстердаме, в Осло. Загадка природы для меня всегда город Пермь, в котором на 2 часа больше, чем у нас, а людям, в общем, завтра работать.
Я точно знаю, что в Томске тоже смотрят, них на 3 часа больше.
Так что, в общем, нет, это очень здорово. Но, с другой стороны, а я вам вспомню сборный концерт авторской песни на стадионе в Лужниках.
Лужники
были,
да,
битком,
да,
а на сцене был Булат Шалыч Акуджава.
Угу.
И я могу еще вспомнить...
86-й год.
И я могу еще вспомнить, это любимый мой такой уже хрестоматийный пример, когда сидит, скажем так, профессиональная аудитория, когда идет какая-нибудь клубная посиделка. И все уже, в общем, выпили прилично, и всем уже хочется... В Уфе пишут, смотрят. Всем уже пообщаться хочется, а не песен. И вдруг гитару берет, ну, например, Суханов. И вот начинается как черная магия. Потому что все сразу вот бросают свои стаканы, свои разговоры, и вот это вот идет туда. Вот недавно была здесь Лена Фролова. У меня такой ощущение, что она телефонную книгу может петь. Это будет совершенно
гениально. Она может.
Вот. Это все равно продолжает оставаться искусством для очень узкого круга. И вас это устраивает? Вы любите концерты давать?
Я ничего не имею против. Правда, давно этого не делал. Но...
Будем бороться.
А с другой стороны, я не думаю, что это нужно, скажем так, наверное, это нужно каким-то образом пропагандировать, не агрессивно, безусловно, но все-таки в этой огромной аудитории, которая была там 20-25 лет назад, было очень много людей, которым это не столько нужно, сколько им хочется, потому что в тот момент это было модно. Сейчас остались в основном те люди, которым это действительно нужно.
Я ставлю на этом многоточие. Я попрошу вас все-таки взяться за инструмент, а потом поговорим. Я напомню, Олег Городецкий у нас в гостях.
Давайте я попробую вот такую песню спеть. Это песня Петра Петровича Старчика на стихи Михаила Пробатова.
Колотит еще мое сильное сердце, еще далеко до беды. Чайку бы попить, да у печки согреться, да тихо вздохнуть, да вокруг оглядеться, да снегом заносит следы. Чайку бы попить, да у печки согреться, да снегом заносит следы. Пойдут поезда с перестухом и стоном, по стали морозной звеня. Зайдутся в картишки сыграть по вагонам, да карты сдадут без меня. Чего же ты ищешь? И сам ты откуда? Какого все ждешь окаянного чуда? Куда ты все хочешь уйти? Я сам по себе, и живу я не худо, да жаль мне бездомного пьяного люда, да грешен во многом, прости. Да жаль мне бездомного пьяного люда, да грешен во многом, прости. Чего же ты ищешь? Бывало построже, покруче у нас на Руси. Садись к огоньку, да прикройся рогожей, а коль попадется веселый прохожий, на водку трояк попроси. А коль попадется веселый прохожий, на водку трояк попроси. Пойдут поезда с перестуком и стоном, и что ни могила, верста. По гулким, братишка, с железным вагоном, и песню старинную с матом и стоном, да хлебушка ради Христа. И песню старинную с матом и стоном, да хлебушка ради Христа.
Каноническое название этой песни какое? Я ее слышала.
Не помню. Должен сказать, не помню.
То есть ставим просто первую строку,
да, вот, да,
для... Олег Городецкий, напомню, у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, Олег Витальевич, такое вот изысканное обращение.
Господи.
Что из старенького вы нам сегодня готовы спеть? Пишет Игорь. Это не Белый, который намекает на... Как это? Колыбельный Игорь Белому, по-моему?
Колыбельный Игорь Белому — это средненькое, это не совсем старенькое. Ну, совсем старенькое, например, что-нибудь вот такое. Это песня, которую мы начинали писать вместе с моим другом Сергеем Байтеряковым, но потом как-то у нас получились две разные песни.
Угу.
У него одна, у меня другая, они оказались даже совершенно о разном. Несмотря на то, что мы написали вместе то ли одну, то ли две строфы, я уже сейчас не помню.
Ну, это не...
Давно дело было, 20 с лишним лет назад. Говори, что я не прав, не говори мне, здесь отражение в зеркалах, дробятся ливнем, здесь дверь, забитая другим за мной, крест-накрест, здесь вьется одинокий дым, здесь полночь гаснет, бросаюсь в зеркало проем, самоубийца и окружая старый дом, здесь дым клубится, и я бреду по мостовой. Плыву дымами, и темнота над головой, семью домами в каждом доме по окну, и в окнах свечи бреду искать тебя одну. В промозглый вечер, если время занесет, и эту встречу ты скажешь мне, что я не тот. Я не отвечу, и нет печальней повестей, и нет покоя, не дожидаясь новостей. Я дверь закрою, забью крест-накрест без замка, умоюсь дымом, и ты посмотришь свысока, посмотришь мимо,
даже не сбился.
А песню вашего коллеги Байтыря, когда его фамилия?
Сергей Байтыряк, нет, я ее никогда не помнил, потому что...
Но мирзаяновские уши торчат,
мирзаяновские...
из левого, из правого.
Как раз в те времена мы с Сережей познакомились на семинаре Александра Завеновича, который...
Он нас заколдовал просто, или просто укусил.
С 91-95 год он нас не то что укусил, но он сказал одну очень интересную фразу. Когда-то на семинаре, наверное, он уже сам об этом не помнит, он сказал, чтобы мелодия жила, мелодию надо воровать. Я это воспринял буквально, и примерно половина моих песен так или иначе написана на музыку Мирзаяна.
Ну, послушайте, 7 нот, это в конце концов так мало, и
да.
Сами понимаете. Так, идут отчеты о том, мне очень понравилось сообщение, в Томске все-таки вероломно дрыхнут.
Понятно.
Но я думаю, что если сообщение пришло, то значит не так уж вы вероломно и дрыхнете. Брест. Швеция без упоминания города. Наша постоянная слушательница Ирина пишет, что она в Амстердаме не смотрит, потому что смотрит в Антверпене. Вот, замечательно совершенно. В Уфе. И очень мне понравился комментарий по поводу вашей предыдущей песни. Да, уж свет в конце туннеля, может быть, и с Апсаном. Очень-очень мило. Совершенно замечательно. Так, я надеюсь... Да, гитарный микрофон выправили, спасибо. Так. Опа! Вот скажите, пожалуйста, Олег, а как вы относитесь к антисемитам?
Как я могу относиться к антисемитам? Естественно, отрицательно. Хотя... Очень трудно ответить на этот вопрос. Значит, как я отношусь к антисемитам?
А я отвечу. Дело в том,
я к ним не отношусь, я еврей.
Так это, в общем, я так понимаю, вы не скрываете. Просто, например, только что пришло замечательное совершенно сообщение от Бориса, с позволения сказать, из Санкт-Петербурга, который пишет: «Приятно паразитировать на нашем языке и культуре». Я хочу напомнить нашим слушателям, уважаемым и не очень уважаемым, что однажды, сидя на вашем месте, Александр Моисеевич Городницкий услышал что-то такое, типа, там, морда, там, угу. Понятно. На что большой поэт Городницкий сказал: я русский поэт, а ты мразь и нелюдь. Мужик на том конце провода опупел и переспросил: что? Вот конец цитаты. Теперь можете прокомментировать, если хотите.
В свое время Александр Завенович Мирзоян, позиционирующий себя как русский шовинист...
И почвенник.
И почвенник. На фестивале «Петербургский аккорд» в 98-м году читал лекцию в какую-то несусветную рань типа 10 утра.
Мирзоян?
Да.
10 утра?
Да. Или 11. Ну, на Петербургском аккорде что 10, что 11, это такое раннее утро. После того, как ты поешь песни до 5 утра, вот
да.
Понятно. Мне то как-то по статусу положено, я все-таки ученик, я туда пошел и притащил с собой своего друга Диму Авилова, тоже из 32 августа. Дима долго слушал лекцию Мирзояна. Когда лекция закончилась, он подошел к Александру Завеновичу и сказал: Александр Завенович, вот я понимаю, что это очень наглый вопрос, но скажите, пожалуйста, а не дохрена ли мы берем на русский язык? Ой, дохрена, сказал Мирзоян Диме. А что, Дима, делать?
Да, это я совершенно... кстати говоря, вот в этой его безумной теории, я не побоюсь этого слова, безумная теория, я Мирзоян тоже часто говорю о том, что она безумна, вот, и в силу, может быть, того, что я все-таки дама, он мне это спускает. В ней есть одна совершенно замечательная... как называется, строчка, которая не отменяет никаких корней, никаких людей. А русскость как языковатость, да?
Ну, как известно, русский...
Вот есть такой замечательный...
Русский – это единственная национальность, которая называется прилагательным. Да.
Вы же наверняка знаете такого израильтянина Эли Бар-Ялома.
Да.
Очень интересный персонаж, который...
Лично не знаком, но знаю.
Я тоже лично не знаком, но меня потрясла в свое время его история. Это человек, который однажды увидел у своего отца, эмигранта из Советского Союза. Он, я не помню, то ли он родился, то ли он совсем маленьким был вывезен в Израиль. Он увидел у него огромную библиотеку на русском языке и спросил: папа, тебе это зачем? Тот говорит: ну, я думал для тебя, но тебе вряд ли это пригодится. После чего этот человек начал писать, он билингвален. Я не знаю иврита столь хорошо, чтобы оценить, но по мнению знатоков, говорят, что это здорово на обоих языках.
Не далее, как две недели
назад... Давайте уже ощутим семитство как блаженство.
Сейчас. Не далее, как две недели назад на фестивале в городе Казани, в лесу под городом Казанью, я увидел совершенно потрясающего человека. Человека зовут Джошуа Ланца. Он американец.
Что-то знакомое очень.
Молодой человек, американец, говорящий по-русски с очень большим акцентом, который пишет песни на стихи Пушкина.
Ой, что ж это такое знакомое?
И должен сказать, что я таких песен на стихи Пушкина настолько, вот настолько с прочувствованным языком, настолько музыкальный язык вплетался в язык поэтический, пожалуй, что знаю немного.
Что ж такое знакомое, это Джошуа Ланца? Кто-то мне его как-то пытался сдать в программу, но мы не совпали по времени. Все, я вспомнила. Ну, все-таки я возвращаюсь к основной теме творчества и прошу вас в прямом и переносном смысле ощутить семитство как блаженство. Насколько я знаю, вы по этому поводу рефлексировали.
По этому поводу я рефлексировал не очень много, и рефлексировал скорее даже не я. У этой песни очень интересная история. Мне много лет назад, там это было уже там, первая половина 90-х годов, попалась в руки давно мной к тому моменту вожделенная кассетка Вадима Певзнера. Причем каких-то древних-древних записей, древних песен.
Еще его периода проживания в Петербурге.
Да, еще периода проживания, по-моему, даже еще в Москве. Ну вот тамошнего, тогдашнего времени. И песня о Никольском подворье, «Никольская мистерия», мне запало в голову. Выучить этот текст все равно невозможно.
Ты присядешь в Никольском подворье. По строчке ты вспомнишь.
Я тоже, но могу сбиться. Поскольку оно у меня там в голове крутилось, но помнил я оттуда там несколько выдернутых цитат, как-то начал сам складываться свой текст. Складывался он долго, но поскольку я не очень торопился... то он так складывался, в конце концов сложился в такую песню, которая называется «Петербургская мистерия», имеет посвящение Вадиму Певзнеру и эпиграф из Вадима Певзнера «Попугай иудейской породы с безнадежно неправильным носом».
Да, это замечательно.
Да, ну и музыка, естественно, Вадима Певзнера.
Разлетаются по переулкам над простуженным Невским проспектом, над Дворцовою площадью гулкой попугаи печальной расцветки, вопреки повелениям природы над Невой пролетают, как в сказке, попугай иудейской породы. Попугай петербургской раскраски. Кто бы ни был ты, чем бы ни грелся, твой последний приют ненадежен, и тоска подступает под сердце, и мороз пробегает по коже, и зима обжигает ветрами из дверей, из проемов оконных, но как прежде висит над домами хрип и треск голосов патефонных, голосов, что запомнишь едва ли, голосов, что едва ли забудешь, голосов, что когда-то звучали, голосов тех, которые любишь. Звуки песен летят над тобою, вместе с ними летит без опаски попугай петербургской раскраски. Со своей безутешной любовью он летит над промерзшей рекою, над уснувшим навек Петербургом. Ты, быть может, помашешь рукою, ты, наверное, был ему другом, а потом ни крупиночки хлеба от Невы до острова Пасхи не найдет свое место под небом. Попугай петербургской раскраски, и так, как тогда патефонную сказку, не поняв и ни слову не веря, ты петлей себе вытянешь шею на столбе возле зимней канавки, и отправишься снова в скитанье со столба и по белому свету, и покажутся два попугая петербургского скучного цвета, разлетаются по переулкам над простуженным Невским проспектом, над Дворцовой площадью гулкой попугай печальной расцветки, вопреки повелениям природы, над Невой пролетают, как в сказке, попугай петербургской раскраски, попугай иудейской породы.
Попугай изловчится и клюнет. А потом его больно накажет. Так, сообщение. Смотрим, слушаем и любим. Три восклицательных знака. Евреи Нюрнберга и Штутгарта. Спасибо.
О-о-о. Евреи Нюрнберга и Штутгарта – это Ландсберги.
А, понятно. Это очень трогательно. Ну, там, насколько я понимаю, у одной из Ландсбергов тоже сегодня день рождения наступил?
Вчера.
Вчера. То есть мы по делу попали.
Да.
У Ани. Поздравляем. И вас, друзья. Так, Олег Городецкий у нас в гостях. Петербург – это не Борис, пишет Оля. Оль, да мы поняли. Вы же не уподобляйтесь персонажам из анекдотов, которые на фразу «я из Питера» сразу говорят, ну что ж сразу угрожать. Олег Городецкий у нас в гостях. Тут начали поступать заявки, причем заявки типа… Ну, про Мурку я молчу.
Да, понятно.
А вот вы что, правда, что Визбор поете?
А, ну, могу.
А вам надо?
Иногда да.
Я задаю этот вопрос именно в контексте сегодняшней программы.
Да, я понимаю. Иногда надо. Например, ну вот, может быть, и сейчас даже.
Заявка была.
У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трёт на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падекале незнакомка сидит со вчерашнего дня, грустно в море глядит, ожидает меня, завалите меня антарктическим льдом, но верните меня в этот сказочный дом. У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.
Я напомню, что у нас в гостях Олег Городецкий. Вы как вообще относитесь к идее концерта авторской песни по заявкам? Аня передает спасибо за поздравления. Сообщение следующее. Олежек, спой про осень и маму Луферова. Помяни его и подпись «Воробушка». Вам что-то говорит?
Да, говорит. Говорит.
Имя автора послания.
Имя и песня.
Это ваша песня или
нет,
это луферовская?
Нет, это луферовская «Разговор с мамой поздней осенью».
Хорошая песня.
Красный, синий, голубой. Закон людской, а не детская считалка. Если выбран голубой, синего не взять, а жалко. Впрочем, этот удержи, у иных такая малость. Был да только улетел, ниточка в руках осталась. Ведь что ты, моя мама? Ничего, дружок сердечный, осенька на пати драмы, и давно пусты скворечни, чисто выметен наш двор, ни травинки, ни соринки. Где-то радио поет, как торгуется на рынке. В путь нас скоро пригласят вдоль по улице безлюдной. Все поймем про рай и ад. Жизнь была чудной и чудной. Остается лишь одно. Про себя тихонько петь. Чаще в небо голубое, реже под ноги смотреть. Что ты, моя мама? Переменим разговор. И весна надежды стоит, зарастет травою двор. И тогда, о, моя мама, будет все, как год назад. Зарастет весь двор травой, и скворцы заголосят. Зарастет весь двор травою, и скворцы заголосят.
Спасибо, Олег. Спасибо за Виктора Архиповича. Наша программа продолжается. Олег Городецкий у нас в гостях. Все-таки хочу вернуться к вашему творчеству. Давай, выдохните, потому что...
После такого надо.
Грустно. Вот хорошее сообщение от Ани, нашей тоже постоянной слушательницы из Москвы, Никольское подворье. Я слышала еще, когда Пев занимался в Литобъединении и имел дворницкую комнату. Сразу после этого его уволили из дворников. Да, хороший комментарий. Я рядом с вами в Саратове, борюсь со сном, слушаю. Уже не борюсь, а просто слушаю, пишет Таня.
Спасибо.
Очень трогательное сообщение от Елены из города Лейстер в Англии. Ну что, к вам. Вот скажите, пожалуйста, вы плодовитый автор?
Нет.
При всем, что, так, если посмотреть, например, на вашу страничку на том же Barts.ru, если послушать какие-то, вот знаете...
Страничку на Barts.ru я уже несколько лет собираюсь почистить, и все никак руки не доходят, поскольку там столько всякой...
Ерунды. И... Знаете, когда я вас первый раз услышала? Когда Витя Луферов после закрытия «Перекрестка» выпустил... альбом, он у меня уже затер до дырок. И там была то ли одна, то ли две ваши песни. Там было всех понемножку. И там уже классиков типа Бережкова. И на тот момент совсем, казалось бы, молодых авторов. А ведь это было там больше 10 лет назад.
Ну, это был, да, 2003 год. В начале 2003 года закрылся «Перекрёсток».
Ну, почти 10 лет назад.
А первый раз мы там выступали тогда еще творческим объединением «Хорда», в котором там было 6 или 7 человек к тому моменту.
Ага.
Там сейчас где кто, кто в Штатах, кто в 32 августа, ну, кто не занимается такой фигнёй, как пение песен, кто занимается, но занимается этим там изредка на кухне и так далее.
А вы изредка на кухне?
Я нет, скорее нет, ну, я всё-таки езжу по фестивалям, по слётам, там изредка, но бывают какие-то концерты, поэтому нет. Вот, и первый раз мы выступали в «Перекрёстке» в 96-м году.
Ну, посмотрите, ведь все-таки фестивали – это для своих.
Ну, как вам сказать? Допустим, вот проводится фестиваль в Новосибирске, под Новосибирском, в конце мая каждый год, Акбарт.
Ага.
Есть такой фестиваль. На нем собирается... какое-то огромное количество, ну, по нынешним временам огромное количество народу. Это, конечно, не Грушинский фестиваль, это там на несколько порядков меньше.
Угу.
Но тысячи по 2-3 там народу сейчас бывают, причем со всей Западной Сибири.
А остальные слушают Верку Сердючку?
Ну, хочется им слушать Верку Сердючку. Так, как говорит одна моя подруга, насилие не наш метод.
Вы знаете, где-то около 10 лет назад я работала на канале НТВ, и у меня была персональная машина. У меня был водитель, который меня возил на съемки. Парень был молодой, толковый, а я же фанат жанра авторской песни. И я каждый раз машину брала по несколько дисков и иногда так под разговорчик ему вставила. Хочу сообщить вам с гордостью, что этот Рома стал фанатом Мирзояна. Что, согласитесь, немножко говорит о человеке. Да, я ему много кого ставила. Я начала совсем с таких классиков, причем, я бы сказала, с эстрадных классиков. А запал человек на Мирзояна. То есть, в принципе, контекст нужен, понимаете?
Ну, да, вот в этом отношении, когда где-нибудь, там, не знаю, в лесу, на слете, много приходит там каких-то...
Случайных людей?
Ну, не то чтобы совсем случайных людей, людей поющих, но людей поющих, там, я не знаю, Цоя, да. Людей поющих, ради бога, более того, я знаю людей, которые очень хорошо поют Цоя. Я знаю одного мальчика, который пытается... спеть песню Цоя, потому что мне несколько лет уже пытается спеть песню Цоя так, чтобы это получилась авторская песня. Угу. В конце концов, он пришел там к нам на мастерскую на одном из фестивалей, мы ему сказали: «Леня, ты нам надоел. Если ты хочешь сделать из этого авторскую песню, придумай свою музыку».
Ну, действительно.
Это такое будет тебе и заодно упражнение придумать музыку на тот текст, на который музыка уже существует. Причем музыка, которая с текстом срослась намертво.
Угу.
Это такое... трудное упражнение. Но, с одной стороны, вот придумай музыку, это тебе будет авторская песня.
Ну да.
Так, как ты ее понимаешь. И вот попробуй. Не знаю, с тех пор мы с ним еще не успели пересечься. Не знаю, что там у мальчика получилось. И получилось ли.
Спасибо, Олег. Очень рад тебя увидеть и услышать. Хорошо звучишь. Помню первую хорду. Поныне считаю, что название не вполне удачное. Аркадий Захаров.
Ух ты!
Если не сложно, как дела у Дмитрия Авилова, пишет Евгений из Москвы.
У Дмитрия Авилова не очень хорошо, к сожалению. Дела. Дима болеет.
Ага.
Болеет тяжело. И перспективы там туманно, скажем так.
Угу.
В лучшем случае.
Ну, будем надеяться, что
будем надеяться, что все более или менее получится.
Как причудливо переплелся Луферский осенний двор и Никольское подворье нынешней осенью. Хороший комментарий. Олег, Тула слышит. И не о том разговор. Вспомнишь подпись «Ал-Урал»? Если речь идет о дуловской песне...
Нет, то... речь идет о моей песне.
Успеваем?
Да, успеваем. Не о том разговор, не о том. До рассвета едва ли успеем. Бесполезно ход мысли рассеян между было и будет потом, между прошлым и будущим днем, ослепляющий мрак этой ночи, в неоконченности многоточий, на секунду застынем вдвоем, а потом суета поездов пассажирских, почтово-багажных, толкотня бесполезных, неважных, затираемых временем слов. На соседней ли улице, на том далеком, всегда побережье, ты останешься здесь, как и прежде, и пускай запредельна цена возвращению в брошенный дом. Нам бы только успеть до рассвета и крошиться в руке сигарета. Не о том разговор, не о том разговор, не о том разговор, не о том.
Какая хорошая вещь-то. Я не слышала никогда.
У старая? Вещи, да, довольно старая вещь. Это 90, по-моему, 99-й год. У этой вещи есть тоже забавная история. Дело в том, что когда Татьяна Шехтман, такой автор, тоже
да,
32 августа, еще жила в Саратове, мы с ней пересекались исключительно на Грушинском фестивале. И у нас получилась такая традиция, как-то вот она сформировалась сама по себе, что в последнюю ночь, в воскресенье на понедельник, мы уходили с ней куда-нибудь там на берег Волги и трепались на медицинские темы. Поскольку она тоже, ну, теперь уже врач, тогда еще она была студенткой,
угу.
Мы уходили вот куда-то там и всю ночь трепались на медицинские темы.
Замечательно.
Вот и как-то вот оно как-то вот получилась эта песенка, потом у нас была какая-то поэтическая перекличка, из которой я уже... Боюсь, что эти стихи не вспомню сейчас. Ну, неважно.
Угу.
Татьяна, ну, кстати... отвечала, там, наша общая, там, близкая подруга Маша Селиская, ныне живущая в Израиле, тоже там в этот разговор вклинилась.
Угу. Ну, надо вам сказать, что в том же 99-м году у вас было написано замечательное... Такое очень бродское стихотворение про пожилые слова.
Да.
Очень бродское стихотворение. Это стало песней, кстати, или нет?
Нет,
я думаю, что это не могло стать песней.
Нет. Там было несколько очень бродских стихотворений. Вот. К ним еще, наверное, дойдем.
Сейчас сделаем небольшой перерыв. Вместе, напомню, с Олегом Городецким. Вот Ольга Аганова просит, если это возможно, гвардия не сдается. Ну, потом уже, после новостей.
О, если выдержу. Тяжелая песня как раз Димы Авилова.
Угу.
Песня очень тяжелая.
Ну, давайте еще раз я напомню, что у нас в гостях Олег Городецкий, который сегодня вместо того, чтобы всячески пропагандировать свое творчество, пропагандирует всехное творчество.
А я всегда так делаю.
Мне это очень нравится. Значит, придется прийти еще раз. Спасибо.
Старая гитара сама по себе капризная.
Час и 4 минуты. Когда антисемиты не сдаются, их уничтожают. Вот. Потому что совершенно замечательное сообщение от того же все Бориса. На вопрос не ответили. Хотите пролезть в русские интеллигенты? Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что это, этот пропуск даете не вы, Борис.
Борис, во-первых, я вам ответил. Когда вы спросили, хорошо ли мне паразитировать, я сказал, что мне паразитировать замечательно. Я это очень люблю, но не паразитировать, потому что я родился в России, я здесь прожил всю жизнь, и никуда покамест, во всяком случае, отсюда деваться я не собираюсь. Это моя страна и мой язык.
А я, с своей стороны, добавлю цитату из Венедиктова, извините, просто вот.
Да.
Знаете ли вы, что ваших единомышленников вешали в Нюрнберге? Точка. Продолжаем.
Начали говорить о стихах в какой-то момент. Вот в этом отношении песня, пожалуй, что самая старая из всего, что я пою, из того, что мной написано. Я пою, написано это громко сказано. Я в каком-то там нежном возрасте, типа лет 15, пытаясь переучиваться с шестиструнки на семиструнку, не знаю, зачем мне это тогда понадобилось, очень хотелось.
Понты.
Понты, да. Понты юношеские. Придумал мелодию на стихи Бориса Захадера,
ага,
которую нашел в журнале «Юность» за 1960 лохматый год.
Так.
С тех пор, как мне открылась эта тайна, я поселился в очень странном мире, где все необходимое случайно, где дважды два не может быть четыре. Здесь весит только то, что невесомо, и постоянно лишь непостоянство. У времени здесь явно не все дома, и, видимо, сошло с ума пространство, ведь близко только то, что так далеко, а близкое, увы, недостижимо. Все, что снаружи, скрыло подоплека, и все, что входит в нас, проходит мимо. Ни мерам веры нет, ни точным числам. Все перепутано, тела и души. Здесь даже автор треугольной груши. Нормальный человек со здравым смыслом. Мир необычный, странный, произвольный, не снившийся фантастам и ученым. И в черном небе светит светом черным он. Треугольник четырехугольный, он в центре мира, в этом странном мире. Четыре в нем угла, увы, четыре. Четыре в нем угла.
Какой мудрый поэт-то был Хадер-то. Знаете, я недавно была в музее Пикассо, причем вот так вот первый раз оказалась именно в музее. И в какой-то момент до меня вдруг дошло, что он был изумительно веселый парень. Абсолютно адекватный.
Да.
Абсолютно. Напомню еще раз, что у нас в гостях Олег Городецкий. Вам тут напоминают про просьбу насчет Авилова.
Но уже, да, пришло, это я помню.
Уже пришло несколько просьб, да, спеть его песни. Вот. Но я хотела бы, чтобы вы себя тоже не забывали, потому
я
что
стараюсь себя не забывать.
Вы, конечно, придете еще раз сюда и придете с другой программы. Я вам этот плейлист покажу.
Дело в том, что вот то, с чего я начал, из того, что не стыдно петь, осталось вот 18, ну, может быть, я еще пару песен вспомню, если очень сильно постараюсь, ну, 20 песен. Все остальное, скажем так, наверное, мне это петь либо стыдно, либо я не могу вспомнить, как оно игралось.
А, ну то есть автора подводят мастерство музыканта.
Мастерства музыканта у меня нет никакого. Я всегда говорил, что я никогда не был и, к сожалению, никогда не буду музыкантом. К несчастью моему. Ну, все, что от музыканта у меня есть, это хорошие уши.
Ага. И как это то, что посоветовал Мирзоян?
Да, и то, что посоветовал Мирзоян. Вот. А каким бы плодовитым, продуктивным автором вы ни были, даже если вы Михаил Щербаков в юности...
Ой, ну почему? Сейчас тоже, в общем...
Нет, ну тогда-то он, фигачит. Я так понимаю, писал по две песни в день.
Да.
Все равно песен чужих больше.
Хороших, чем ваших.
Хороших. Всегда больше. Был такой старый-старый-старый анекдот КСПшный про людей, которые ходят по слету. Говорит, а вон пойдем на тот костер, там, я знаю, есть человек, который знает целых 20 песен. Не, вот пойдем лучше на тот костер, там есть человек, который знает 40 песен. Нет, лучше вот пойдем вот туда, там человек, который знает 100 песен. Слушайте, ребят, что вы дурака валяете? Пойдемте на костер Московского городского клуба. Там есть Костромин, он знает все песни.
Хорошо. Хорошо.
Вот все песни, к сожалению, узнать невозможно. Но чужих песен... Да не бывает чужих песен на самом деле. Все равно та песня, которую ты поешь, ты ее берешь
себе.
Себе, присваиваешь себе. Ну, и как говорил все тот же Дима Авилов, любой исполнитель... Сейчас я точно вспомню формулировку. Любой исполнитель имеет право на авторское прочтение авторского текста.
Да, это я с вами совершенно согласна. И я могу вспомнить, как меня в свое время потрясло, например, исполнение Кинером с Тетряником висбуровских песен.
Угу.
Это было второе потрясение. А первое потрясение это было, когда БГ выпустил диск песен Акуджавы. «Мама дорогая». Это было просто фантастично. И, кстати, недавний такой групповой проект «Галича», где Александра Аркадьевича поют как барды, так и Юрий Иванович Шевчук, так и Сукачев, феерически поет просто.
Не слышал я этого еще, к сожалению.
Я считал «Слонов и вне чьих-то вчет». Это просто можно с ума сойти. Замечательно.
Ну, пока ты песню себе не присвоил, ты, по большому счету, не имеешь права ее петь. Ее надо пропустить через себя и спеть ее не так, как автор, не так, как там какой-то хороший исполнитель, а так, как ты.
Ну, давайте.
Вот так, как ты считаешь необходимым. По этому поводу, да, наверное, вот такая вот... Давайте попробуем вот что сделать. Лошалчик Куджава.
Батюшки.
Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестнице шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам засвистят соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна.
Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Олег Городецкий. Можно сказать, что вы сейчас сделали достаточно серьезный проступок. сами для себя, потому что дальше вас пойдут просить петь не только свое, но и чужое. А мне все-таки хотелось, поскольку вы первый раз в моей программе, представить ваше творчество эксклюзивно. Ну, и, значит, придете еще раз. Так, ну, смотрите. Смотрите, что пишут.
Да.
Я сегодня занят до Ламберья. Нет желания спеть? Под
Честно
письмо.
Говоря, нет, потому что... Что-то вот я вспоминал эту песню и не так давно. Это пародия на Ландсберга.
Я поняла, что на художника.
Замечательным ныне вашингтонским автором Аркадием Дубинчиком. Но как-то вот...
Которому в свое время даже вместе учились в одной школе, да.
И вы тоже в той школе учились, понятно.
91-й, конечно.
Да.
Конечно.
Вот, ну... Не знаю, почему-то вот не хочется в последнее время.
Окей, это, вы знаете, у нас здесь демократия,
да,
в отличие,
да,
от многих,
да,
других,
знаю,
мест. Вот хорошее сообщение от Ирины. Это не просто наша постоянная слушательница, которая сейчас не в Амстердаме, а в Антверпене. Это человек из московско-хельсинской группы Ирина Гривнина, который пишет следующее. У меня в тюряге КГБ был замечательный диалог со следаком, который на требование вернуть украденные ими стихи великого русского поэта Мандельштама заметил с тонкой улыбкой. Мандельштам, кажется, принадлежит славному еврейскому народу, на что я гордо ответствовала, что поэт принадлежит к языку, который избрал своим инструментом. И не им, убийцам Мандельштама, судить о его нацпринадлежности. Ирина, спасибо большое.
Да, только здесь есть одна, наверное, все-таки в этом высказывании есть одна неточность. Сейчас я скажу, наверное, очень напыщенную фразу.
Так.
По-моему, я эту фразу вычитал где-то у Бродского. Хотя, может быть, это Мирзоян перефразировал Бродского, рассказывая что-то там. Не язык орудие поэта, а поэт орудие языка.
Вы знаете, по-моему, это все-таки мирзоянство.
По-моему, все-таки где-то это у Бродского, чуть ли не в Нобелевской лекции.
Всего-навсего.
Да, всего-навсего. Надо перечитать, просмотреть.
Ну ладно, все, уже опустили ниже плинтуса. Пойте, давайте.
Давайте я попробую сейчас сделать такую странную вещь. Это будут два стихотворения. Одно из них там читается частично под какую-то музыку. Стихотворение странное. В нем практически ничего нет, кроме цитат.
Прекрасно.
Я пытался вот так вот сделать, там что-то остается.
Идеальный роман Макса Фрая.
Да, примерно. Примерно. Идеальное стихотворение Тимура Кибирова.
Да, да.
Вот это первое стихотворение, потом будет песня. Песня не моя, это песня томских как раз авторов Дмитрия Коршуна на стихи, опять же, томского автора Никиты Зонова. И в конце мое стихотворение... Тоже такое очень бродское стихотворение.
Так, еще раз для российского авторского общества.
Для российского авторского общества два моих стихотворения и песня Дмитрия Коршуна на стихи Никиты Зонова. Вот здесь. Слышишь, кто кричит? Осени не в такт, в северные ночи что-то здесь не так. И горит окно, как 100 лет назад. Может, пьют вино, может, так сидят. Время на мели, сонный листопад движется вдали, вбок или назад. Может быть, на крик, может, наугад. То ли лунный блик, то ли циферблат. Где-то за окном будет город-сад. Кто-то строит дом, кто-то роет ад. Где-то на песок падает солдат. От войны в висок только кровь и мат. Но горит окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. И взамен суда, ускоряя шаг, я уйду туда, где всегда не так. Край, за которым настоящая жизнь, за которым обетованный рай. Только вот уже, ступив за порог и в отчаянье пустив в синеву остающиеся стрелы,
Стрелок не решается порвать тетиву. Тянем время, лотерейный билет, и звучит неповторимая речь. По прошествии веков или лет, бестолково обязательных встреч, нам, конечно, не уснуть до утра. Говори хоть что-нибудь, говори, нас по-прежнему венчает хандра розоватой оплеухой зари. Все тревожнее, уснув за столом, опасаешься проснуться немым, и пульсирует под левым крылом гуттаперчевый осколок зимы. Подчистую занесет листопад наш не кстати затянувшийся блиц, и какой-нибудь пропащий солдат просигналит нам огнем из бойниц. Дорогие, вам еще повезло, каждый сам себе и равно велик, проигравшие свои Ватерло, потерявшие своих Эвридик. И поэтому при полной луне тяжело и в то же время легко, мы контужены на этой войне. А до пенсии еще далеко. Пограничники невидимых черт, партизаны неоглядных отчизн, вас тревога поднимает на смерть, а меня не отпускает на жизнь. Но пытаясь не сорваться на крик, все безудержней зови, не зови, я ладони опускаю в родник, разрешающий сомнение любви.
По асфальту темной ночью доступный звук отвлекает прохожего от созерцания своих созвездий и вселяет тревогу скорее за тишину, чем за жизнь. И уже не достать сигарету, не чиркнуть спичкой, не вынуть рук из глубоких карманов, забыв, что друзья в отъезде, все равно не найти нужной лестницы, повернуть и плестись в неизвестные дали по улице в 3 утра, впрочем, как и вчера. Только город умеет стрелять наугад в висок, а потом затаиться и ждать под ослиной кожей, кто останется жив, кто взовьется в холодную высь. Только улица может запомнить шаги миллионов ног, различив в темноте по походке своих прохожих, подготовив для каждого случай погоду, мысль, и получишь, как в рану соль, головную боль. Мысль о времени, как само время старое, может быть, превращает голову в пыльный затертый глобус, и в другом полушарии мозга уже середина дня. Только время и слово, два бога, знают, что значит «жить». Потому-то Хронос в итоге заменит Логос и потребует полный отчет, например, с меня, за прожитые годы, написанные слова, но болит голова».
Очень хорошо. Песня началась с каблуком по асфальту, я правильно?
Нет, с каблуком по асфальту начался стих.
Тогда я опять заблудилась.
Первое было стихотворение.
Это была такая мини-поэма.
Да. Ну, это была такая вот композиция из двух стихотворений моих, и посередине была песня.
Посередине была песня, вот
которая, понимаешь, это просто карниз, да.
Ага, все, я поняла. где что переставить. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Олег Городецкий. Пишут нам, что нас слушают еще и в Воронеже. Спасибо. Так, кроме того, напоминают... Ага, просто спасибо. Любимый марш о превратностях русского языка, пишет Инесса Землер.
Нет.
Я не могу ей отказать.
Я могу ей отказать, потому что там, скажем так, в этой песне...
Она вами нам сегодня эфир спасла.
Я понимаю. В этой песне нет ни одного неприличного слова.
Так.
Но они, приличные слова, так поставлены одно рядом с другим, что создается впечатление, что их там очень много.
Ой, вы знаете, вот это вот мы переживем как раз в половине второго ночи.
Правда? Замечательно. Тогда это песня Александра Карпова, которая, естественно, по причине всех созвучий, которые там будут слышны, называется «Марш поручика Ржевского».
Он у нас О. Карпов все-таки.
Ну, вообще-то он Александр Карпов.
Это я знаю.
Паспорту. Ну, О. Карпов, да. Автор говорил, в этой песне нет ни одного неприличного слова. Все они вам просто мерещатся. Гремите барабаны, гряньте громче грома, подхватит трепера веселый ветер в плюмаже, и, вспоминая свет родимых окон дома, шагая на говногу, маршируем мы уже. Начистим сапоги, начистим пряжки тоже, за дело наше правое не страшно помирать, пускай бегут враги, мы им и начистим рожи, ведь нас шагает рать, насрать, насрать, насрать. Таких, как мы, героев не найти храбрее. Пусть под ногой у ворога сыра земля горит, а наверху на крыльях урагана рея родное наше знамя над ристалищем парит. Начистим сапоги, начистим пряжки тоже, за дело наше правое не страшно помирать, пускай бегут враги, мы начистим рожи, ведь нас шагает рать, насрать, насрать, насрать. А кончен бой, луна сияет, как тарелка. Не помним мы, когда у нас последний был привал. Ближайший бачок возьми ты на прицелка. Из корабля, из корбля на бал.
Ну, Инессу мы удовлетворили.
Да.
Вот, это самое главное. Обещали же Авилова.
Авилова будет.
Спасибо, Олег и Нателло. Маленький ночной фестиваль поэзии. Это здорово. Слава Митрофанов пишет.
Спасибо.
Нам. Так, очень нравится слушать Олега. Повторите, пожалуйста, как зовут того американца, что пишет песни на стихи
американца
Пушкина.
Зовут, если я не ошибаюсь, Джошуа Ланца. Джошуа Ланца.
Почти Марио Ланца.
Да. Сейчас я попробую спеть песню Димы Авилова, которую просили. После этого мы с вами какое-то время будем разговаривать.
Окей, как скажете.
Песня тяжелая. Написана она вскоре после истории с Курском. Так как поется, льется с бака на ют. Гвардия не сдается, нервы ее сдают. Хочется поскорее, тянется, как всегда. Вымпелы гордо реют, а в трюмах стоит вода. Гвардия не сдается, гвардия не должна. Бьется, как сердце бьется, какого ж еще рожна? А как вы еще хотели, а что ж мы еще могли? Только рвануть свой тельник ради своей земли и умереть красиво под полковую медь. Раз победить не в силах, так дайте ж хотя бы спеть. Гвардия не сдается, гвардия не должна.
смеется, как сердце бьется, какого ж еще рожна? Гвардия умирала, гвардия шла на дно. Где ее адмиралы и с кем они заодно? Поется так, как поется, льется с бака на ют. Гвардия не сдается, это ее сдают. Гвардия не сдается, какого ж еще рожна? Бьется, как сердце бьется, так, как она должна.
Очень сильная вещь. Ее, ну вот, когда народ прочухал там вот в разных местах, что от меня ее можно требовать, понятно, требуют почти каждый раз.
Олег Городецкий у нас в гостях, и позвольте вопрос. Вот, пожалуй, что мы с вами за полтора часа общения впервые заговорили на какие-то, скажем так, политические темы. Интересная очень тенденция авторской песни. В свое время ее запрещали по причине неугодности интонации. Я бы обозначила это так, прежде всего. Не то, что запрещали, не пущали.
Не пущали.
Скажем так. А потом в какой-то момент как рок-н-ролл, так и авторская песня утратили запах протеста. Вот что происходит на сей день с вами и вашими единомышленниками?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что вот какой-то активный действительно протест в большом количестве присутствует в песнях вот в наше время, то, что вот слышно вокруг. Но опять значительно больше стали петь Галича. Значительно больше стали петь...
Вы уходите от ответа на вопрос, скажу я вам.
Вы имеете в виду,
я имею в виду
то, что пишется,
да,
сейчас?
Да.
Много не видел, не слышал. Что-то местами появляется. Но не могу сказать, чтобы много.
Угу.
Насчет себя могу сказать, что...
А есть... Я про вас и спрашиваю.
Насчет себя, ну, есть несколько, там, несколько стихотворений, которых я... Часть из них, ну, наиболее, скажем так, показательно, одно стихотворение, одна песенка.
Угу.
Тоже уже сильно не новое, этому делу уже лет 8. Стихотворение... Сейчас, болезнь первой строки.
Спокойно.
Это наша вечная
всё
болезнь.
Все хорошо. Альцгеймер – это не больно.
Альцгеймер – это совершенно не больно. Но очень неприятно окружающим, в первую очередь.
Угу.
Все-таки Ван де Сьеклем немного ближе. Годы и города, стихи и проза, ласты и лыжи. В общем-то, одинаковы, что в Твери, что в Париже. Страх неуместен, он списывается на холод, близость решения... Конца света, кончины, солод так не горчит, не смущает ни мрак, ни голод. Скоро миллениум, нечего ждать и плакать, следует помнить, а все, что потом, лишь слякоть, лишь неизвестность нового века, нового знака. Нынче же все происходит в стиле начала века. Войны, скандалы, тираны, толпы, и человека больше не радует ночь, бесконечность, фонарь, аптека. Осень – начало, осень событий, решений, судеб. Лучшее время для революции, но их не будет, ибо не стоит, поскольку люди, но мы не люди. И такое вот, такая песенка. Здесь, на холмах, не знающих зари, среди толпы несчетной и незримой, здесь, на развалинах очередного Рима, что сам себя разрушил изнутри. Здесь, на ветру, где правит кислород, где тикает
окисленное время здесь невозможно уследить за всеми, но обречен невидимый народ здесь, посреди заснеженной степи, в которой нет ни омута, ни брода здесь. Терпит пустоту сама природа, считай свои потери и терпи. Здесь можно выжить и не стать своим, покуда не отстроен новый Рим.
Блеск. Правда, блеск. Недавняя вещь?
8 лет.
Ну,
2004 год.
8 лет, это все-таки серьезно. Я еще раз напомню, что наш собеседник Олег Городец, что нам замечательное совершенно поздравление из Варшавы, Мартин. Ну что, надо сказать, что уровень международной поддержки авторской песни меня лично впечатляет и радует. Не знаю, как вас, Олег. А вот скажите, пожалуйста, очень многие авторы в процессе своего творчества переживают некий период увлечения... Можно я скажу фрикативное «г»? Богатством.
Угу.
Когда начинается роман с большим количеством музыкальных инструментов. И не так давно здесь, в этой студии, сидел Алексей Игоревич Иващенко, который, анонсируя свой предстоящий концерт, сказал, что я буду петь один.
Один совсем один, да.
Да. И я не знаю, как на это реагировать. Потому что какие-то вот вещи... там мне нравится очень Высоцкий под оркестр. А кто-то из других авторов... Я помню эксперименты в свое время, в начале 90-х, Юрия Лореса с оркестром Вивальди, так, на секундочку.
Что-то я это... А, было что-то, да.
Вот. Я не знаю, как на это реагировать. А вы как думаете? У вас был такой роман?
Нет. Ну, у меня был такой роман вот совсем в юности, когда мы пытались чего-то там петь с какими-то флейтами, скрипками, там еще чем-то, который очень быстро кончился по причине общей ленивости.
А, ну это понятно. Потому что вот, скажем, есть песни века, которые делают это немножко по-другому.
Существует... Но песни века все-таки это делают там в той или иной гитарной форме. Ну там контрабас у них
да.
есть, да, ну все.
Ну, есть, скажем, не безумно известный коллектив, но есть такой коллектив, например, как «Редкая птица», который это все делает абсолютно. Вот они Акуджаву не так давно выпустили альбом. Существует вообще такой музыкант молодой, Дмитрий Веркамирский. Не знаю, вам известно такой?
Его не знаю.
Ой, вы знаете, мне его принес однажды Егоров. Просто диск принес. Это человек, который электронно делает и «Амазонку» Берковского, и «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». И это уже смешно.
Вот «Амазонку» Берковского недалеко, как в понедельник, я слышал в ритме босанова от Алика Алабина.
Ну, я не удивлюсь.
К вопросу о Жене Ландсберг, мне было страшно на нее смотреть.
Да?
Да, потому что я думал, что вот принимать роды мне придется прямо сейчас.
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что каноническое восприятие – это наша беда, да?
Да, нет, это было очень смешно. Это было вот именно музыкально смешно. В хорошем понимании, вот в высшем этом смысле вот этого вот, вот музыкального хулиганства, музыкального юмора. Насчет инструментов.
Вам надо кого-то? Вот представьте
мне
себе,
нет.
Что завтра придет волшебник в голубом вертолете и скажет: Олег Витальевич, а не хотите ли вы сыграть с оркестром Поля Мурья?
Нет, не хочу. Вы знаете, мне иногда доводилось петь с какими-то группами там по одной-две песенки. Когда-то это было чистое воды хулиганство в лесу на слете, вот. А когда-то это были серьезные вещи, когда мы пели песни Карпова под с аранжировкой с аккомпанементом группы «Руадан», вот, которая уже давно не существует. Пару лет назад, или это в прошлом году было, или в позапрошлом, не помню, ребята собрали «Руадан» специально для концерта памяти Карпова, памяти Сашки. И мы все, отрепетировав, пели там по одной-две песни с группой. Да, это прет, это вот очень приятно, это...
Но к вам это не имеет никакого отношения, я поняла.
Ну, к тому, что я пишу, во всяком случае, нет. К тому, что я пою не свое, чаще всего мне хватает того, что я делаю, потому что, когда ты это заметил, вот много лет назад, там, почти 20 лет назад, когда у меня вот эта вот гитара появилась, мне пришлось чуть-чуть изменить тембр голоса, потому что гитара...
Гитару требует... он не устраивал.
Нет, вот гитара требует чуть-чуть по-другому. Понятно, что с группой это совсем по-другому.
Но я, на самом деле, Олег, я же немножечко даже не про то. То есть, скажем так, вот это заглянуть под эту крышку вас не очень интересует, как я понимаю,
в общем,
да?
Не очень интересует.
Потому что, вот знаете, сколько раз было здесь, когда сидели люди с горящими глазами, говорили, вот я бы. Что другая ситуация, когда человеку, с моей точки зрения, я говорю об этом в 1:39, совершенно неоправданно кажется, что он один менее интересен, чем в коллективе. Такие есть среди наших авторов.
Более того, я знаю авторов, которым даже это оправданно кажется, которые в коллективе бывают интереснее.
Я вам больше скажу.
Бывает наоборот.
Есть, я не буду называть сейчас коллектив, я очень люблю диски этого коллектива. Однажды я случайно попала живьем на концерт. Когда я поняла, что я слышу фальшивые ноты, а у меня не очень хорошо со слухом, это значит, там фальшивят все. Так, не по-детски. Ну ладно, опять же, мы отвлеклись. Мамаша, давайте помирать, не отвлекаться. Хороший человек, творчески неравнодушный, размышляющий. А можно ли одиночество? Очень нравится слушать Олега. Очень сильная песня «Черная гвардия», ее каноническое название, да. По-моему, да. Если я ничего не путаю. Продолжайте, Олег. Точка.
Ну, давайте попробуем попродолжать. Вот такая самая, как сейчас модно говорить, крайняя песня. Тоже где-то времен конца весны, по-моему. И на чужие стихи. Это стихи питерского поэта Дмитрия Коломенского. Точнее, по стихам, потому что мне пришлось, как верному ученику Мирзояна...
Да, аккордик вы уже взяли очень немножко, мирзоянский.
Немножко выкинуть. И все-таки вновь возвращаюсь туда, в ту местность, где все, что не камень, вода, а что не вода, значит камень, где выползши медленно из глубины, на отмеле хмуро лежат валуны, ныряя в волне поплавками. Здесь небо пропахло болотом, и лес со скал, точно кожа змеиная, слез по пояс в холодные мхи. И здесь рыба, гуляя в речной полумгле, в дожди вылезает бродить по земле, не чувствуя смены стихии. Здесь можно кричать, но, скорее всего, подавишься криком, как ветреный сгой. Лишь эхо откликнется глухо, в том смысле, что в этом сосновом редке речь тонет быстрее, чем камень в реке, и зренье надежнее слух. Пожалуй, закончим, пожалуй, уйдем. Язык набухает, как мох под дождем. Теряю дар всяческой речи. Здесь речи народна, здесь слово фантом. Брожу отрешенно с разинутым ртом. И нечего молвить, и нечем.
Очень хорошо.
Я очень люблю эти стихи. Мне вот они как-то запали. Вот буквально за там... 15 минут эта мелодия как-то в голове возникла. Потом, правда, от нашего общего друга с Димой Коломенским, тоже питерского автора, Оли Макеевой, я получил нелицеприятный коммент. «Что ж ты, — говорит, — на такие питерские стихи такую московскую музыку придумал?»
А ну-ка, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Это очень интересно.
Вот я так и не понял, что такое московская музыка, при том, что когда-то на одном из концертов в Питере меня объявили как самого питерского московского автора.
Так. А я в свое время, в самом начале своей карьеры в качестве ведущей «Эхо Москвы», Городницкому задавала вопрос, чем отличается питерская школа авторской песни от московской. Александр Моисеевич долго отвечал. И очень удачно отвечал. А вот что вы ответите на этот вопрос?
Ничего.
Ну-ка,
ничего, потому что... Я вообще не знаю, что такое питерская школа авторской песни, московская школа авторской песни, там, новосибирская школа авторской песни. Вот не знаю. Нет, единственное, что я знаю, что такое томская школа авторской песни. Есть просто такой уже достаточно устоявшийся термин «томская школа», сформировавшийся там за последние лет 20. Это много-много-много-много очень сложных джазовых аккордов. Так, угу. Переводя на совсем русский язык, вот то, что...
Понятно.
Вот это вот то, что называется томская школа авторской песни. Все остальное я не могу сказать, вот что такое. Я могу как-то примерно эмоционально поймать, вот что питерское, что не питерское, и то это вот питерские стихи.
Угу.
Ну, я думаю, что каждый для себя их там... Отделяет Довлатов.
Ну, Бродский.
Довлатов в свое время писал, что весь глянцевый блеск питерской литературы – это отражение фонарей в асфальте после дождя.
Ну, тоже красиво, знаете, вполне просто, но достаточно красиво.
Да, вполне просто. И главное, скорее всего, действительно так оно и есть.
Да. Олег, ну давайте уже пробуем все-таки вернуться к собственному творчеству.
Попробуем.
Или вы хотите спеть «Одиночество», которое вас просили?
Я не понял, если речь идет об «Одиночестве» Димы Авилова,
да.
Я ее не вспомню сейчас, к сожалению. Это одна из тех песен, которые я помнил в своей жизни очень недолго, и я довольно быстро забыл текст «К несчастью моему». Надо вспоминать,
угу.
А для этого надо сесть по меньшей мере с текстом перед собой. К вопросу о питерских песнях. Старый буксир на замерзшей реке, ветер простуженный кашляет гулко, поздний трамвай прозвенел вдалеке, эхо застыло в конце переулка. Тихо проходишь вдоль сонной реки, мимо мостов, фонарей, мимо статуй, не подающих замерзшим руки, мимо химер на фронтонах распятых, мимо любимого с детства двора, мимо забытой навеки неправды, мимо того, что случилось вчера, мимо того, что не сбудется завтра. Тихо вздыхает забытый буксир, громко ругается ветер кликуша. Пересеки свой заснеженный мир, в нем не сойдутся прохожие души.
Я напомню, что наш собеседник Олег Городецкий. Вот замечательный вопрос. А есть ли у мастера что-нибудь на стихи питерского Александра Гинзбурга? Насколько я знаю, Александр Гинзбург и сам замечательно пишет.
И сам, в общем, неплохо пишет песни. Нет, со стихами Александра Гинзбурга...
Сейчас буду на него ябедничать.
У меня вообще проблема, потому что каждый раз, когда я пытаюсь там на каком-нибудь из питерских фестивалей, там на каком-нибудь топосе послушать Александра Гинзбурга, все время происходит что-то, и мне приходится куда-то бежать.
Я вас выручу.
Я слышал очень немного.
Олег, я вас выручу. Залезьте на сайт «Эхо Москвы», где Александр Гинзбург был дважды.
Даже дважды.
В прямом эфире.
Очень хорошо.
А теперь я вам буду на него жаловаться и задам вам конкретный вопрос по поводу его. Значит, каждый год в районе города Пермь происходит музыкально-поэтическо-театральный политический фестиваль «Пилорама», Пермь-36. На этом фестивале были, ну, там из классиков авторской песни Александр Моисеевич и Юлий Чевсаныч там бывали, и блестящие моноспектакли Александр Филипенко, Алексей Девотченко, Юлиан Шевчук был пару лет назад, Макаревич, там, Шауф. И вот в этом году я туда повезла Гинзбурга. Причем это было мое... Одно из моих нескольких счастий, потому что Александр Гинзбург был не единственным человеком, которого я впервые привезла туда в этом году. Но ситуация такова, что во время фестиваля, вы же понимаете, люди все время ходят по разным мероприятиям, кто-то занят на дискуссии, кто-то пошел смотреть спектакль, кто-то просто поесть отошел. Вот, и поэтому самое такое основное общение между гостями фестиваля происходит вечером в неформальной остановке.
Ну, как обычно.
Да. А мне ужасно хотелось, чтобы классики, скажем так, правозащиты услышали этого человека. И когда мы сидели на посиделках, опять же, я их всех не первый год знаю, не первый год на пилораме. На просьбу «Саша, спойте, пожалуйста, вот это», я получила ненавистный взгляд и совершенно случайную, на взгляд неподготовленных слушателей, песню. И сама себе сказала, что маму надо слушаться, но не восприняли моего любимого Гинзбурга. В связи с чем вопрос? Когда автор выходит на сцену, ему обычно хочется спеть что-нибудь новенькое, что-нибудь крайненькое, как вы выражаетесь.
Это а не вот... я, это я перенял уже, потому что сейчас так принято говорить. Ну, неважно.
Ну, хорошо, то есть это вот так, да?
Вы знаете, не совсем. Не совсем, потому что... Мне вообще очень странный подход к выступлениям на сцене. У меня даже есть такая формула, которую я иногда произношу, выходя на сцену. Говорю: «Здравствуйте, сейчас я вам сделаю больно».
Так.
Потому что я чаще всего на концертах практически не разговариваю. У меня песни идут одна за другой, песни, стихи, все это вперемешку, практически без разговоров. В очень жестком и достаточно тяжелом, как для меня, так и для слушателя, темпе.
Угу.
Вот темпоритме.
Да, у вас жесткий темп очень.
Люди, знающие, что такое театр, немножко. В общем, это тяжело для восприятия. Я это знаю, что это тяжело для восприятия. Но в какой-то момент я понял, что то, что я делаю, я заинтересовать слушателя могу только одним способом. Я могу взять его за шкирку и дать ему в лоб.
Угу.
После этого он будет сидеть и слушать.
Замечательно.
Вот что я примерно
очень
делаю.
Очень мне нравится эта идея.
Когда-то мне рассказали такую историю, что на Грушинском фестивале там, в 2 часа ночи, сильно нетрезвая большая толпа перед сценой, на сцену вышел Гена Жуков.
Угу.
И начал петь что-то свое очень сложное. Толпа Гену Жукова, естественно, попыталась засвистеть.
Угу.
Гена прервался, посмотрел на это и спел «Дворик». Сейчас, может быть, для тех, кто не знает эту песню, я сейчас ее спою.
Угу.
После чего его час слушали с открытыми ртами.
Дать в лоб.
Боясь вздохнуть. А песня такая действительно очень... может оказаться кому-то неприятной, если принять ее на свой счет. Ты качала, ты качала, ты лелеяла, нянькала глупую душу мою. Дворовая родня, обиталище тасок и сплетен. Эй, урла дорогая, мне страшно, но я вас люблю. Мне уже не отречься, я ваш, я клеймен, я приметен. По тяжелому взгляду, железному скрипу строки, как ножом по ножу, и на оба крыла искалечен. В 3 стопы как живу, так пишу, но сжимает виски, жгут тоски по-иному, по детству чужому. Я мечен этим жестким жгутом, он мне борозды выел на лбу.
и поставил навык от глаза на прямую наводку, чтоб глядел я и видел, гляжу я и вижу в гробу. Этот двор, этот ор, этот быт, эту сточную глотку дворового сортира, в него выходило окно, взгляды жадных старух, эту мерзость словесного блуда. Я люблю вас, и я ненавижу, мне право дано. Я из наших, из тутошних, я из своих, я отсюда. Испытателем жизни, вне строп, вне подвесок, вне лонж, меня бросили жить. И живу я, края озирая, из какого же края залетный, восторженный бомж. Залетел я, и где же, ну где же края того края? Камень краеугольен, но взгляд мой по шару скользя, как стеклом по стеклу возвращается к точке начала. Ну нельзя было в этом дворе появляться, нельзя. Не на свет и на звук, а на зык и на хук ты качала, ты лелеяла, нянькала глупую душу мою. Ты лелеяла, нянькала глупую душу мою. Ты лелеяла, нянькала глупую душу мою.
Фантастика. Я ведь много лет назад в первый раз слышала эту песню, то есть я ее хорошо знаю. До меня только сейчас дошло, как ею можно в лоб. Спасибо большое. Спасибо большое за образование. Олег, вот смотрите, 5 минут у нас остается на все про все. То есть, если возможно мне дать некий диктат, я бы хотела, чтобы эти 5 минут были только вашего творчества. Ну, впрочем, любой каприз.
Хорошо, попробую. Тогда песенка... Ну, вот такая вот странная песенка, которая как-то родилась после разговора о драконах. Причем о драконах не в шварцевском понимании, о драконах в понимании скорее скандинавской мифологии. Mm-hmm.
Забытый миг, задумчивый полет, нелепый час движения обратно, лишь только утро, ночь перевернет со скрипом наобум неаккуратно, и день настанет серый, как графит, как жизнь ненастный, и как смерть бесславный, и странным звоном струнно прозвучит унылый плач психеиль Ярославны, не все ли вам равно? На этот раз и день упрется на исходе в вечер и в темноте безумных ваших глаз останется надеждою навстречу, а с темноты полеты до утра. А утром отвращенье, возвращенье неотличимы завтра от вчера, неповторимы утро вечера, неповторима сказка и стара, но невозможно вечное движение.
Забытый миг, задумчивый полет. Тоже ведь чья-то.
По-моему, да, но и убей бог, не помню, чья.
Ну, хорошо, не мешаю.
Откуда ты спер? Вот хорошо писать короткие песни.
Ну, тогда это Казанцева.
Не настолько. Хотя настолько тоже были когда-то в юности короткие, там на буквально 8 строчек. Сейчас. ну, елки-палки.
Теплая обстановка в нашей студии.
Да.
Гитарка подплывает. Это бывает.
Вот тогда... еще один.
Короткий опус.
Значит, это песенка, которую в свое время сочинили Игорь Белый и Александр Карпов. Чем она хороша? Она вот по длительности...
Быстрее, каянный песок-то сыпется.
В минусе, кажется, даже превосходит Казанцеву. Ради славы и премии Нобеля изобрел я перпетуум мобиле, но мне денег не дали и с позором прогнали, и я думаю, что из-за Шнобеля.
Очень хорошо. Ну что ж, на этой оптимистической ноте.
Как у нас на одну песенку, наверное, еще будет время.
Да?
Да. Сколько там? Да, скорее всего, будет. Хотя, ладно, не будем рисковать.
Не будем рисковать.
Не будем рисковать, но это вполне оптимистическое.
Я думаю, что да, особенно да. Понравится некоторым нашим слушателям.
Первая оптимистическая нота за весь...
Я еще раз хочу отметить, что наш собеседник Олег Городецкий, что... Почему у вас нет в ближайшее время концерта? Мы бы его объявили на цирлах.
Значит, концерт будет в Гиперионе 13 ноября.
Концерт будет в Гиперионе 13 ноября, но я
это
должна...
то, что я точно знаю.
Я вам должна сказать, что вы настолько сегодня много уделили внимания своим друзьям и близким, что я надеюсь, что в следующий раз программа у нас будет совсем другая.
Можно попробовать?
Можно...
Спасибо большое.
Ловлю на слове. Олег Городецкий в эфире «Эхо Москвы». Всем спасибо. Всем до следующей недели. До встречи с авторской песней.